эфире. Разбор полета.
Поздний внеурочный час начинается программа «Разбор полета» этим вечером. Здесь Марин Максимов и Стас Крючков. И сегодня у нас в гостях писатель, телеведущий Лев Новоженов. Лев Юрьевич, добрый вечер.
Наконец-то вы добрались до нас.
Отмечаете старый Новый год?
Я собирался выпить, я даже забыл, что сегодня старый Новый год.
А вот мы вам напоминаем.
Да.
Есть повод.
Ну, выпить я собирался, да, вот после эфира.
Мы, знаете, по обыкновению для затравки всегда наши гости спрашиваем о главном решении в жизни героя, такое душераздирающее некое решение, которое заставило в свое время крепко призадуматься. Было такое? Вот одно, если выбрать, так оглядываясь, ретроспективно назад.
Тут глаза разбегаются.
А вот, понимаете, в том и закалыка, что нужно одно выбрать.
Ну, наверное, поскольку я на радио, то, значит, само собой напрашивается вспомнить о том, как я решился пойти работать на телевидении.
93-й год?
93-й, да. В довольно позднем возрасте, уже много было лет, значит, работал я в газете, не буду говорить, в какой, вот. Вот, и главный редактор мне сказал, известный довольно-таки человек, сказал: ты вообще себя давно в зеркало не видел, ты пожилой еврей на телевидении, зачем тебе это надо? Но учти, держать я тебе не буду.
Ну, случай-то, прямо скажем, не уникальный.
Мне это так обидело, в общем, это все-таки я вот как бы чаша весов склонилась в пользу этого выбора, то есть телевидения.
Ты подтолкнул таким образом, да?
Да, подтолкнул.
А вы почему различие телевизионного?
Почему сомневались?
Я себя не представлял, но я вырос в советских традициях, которые диктовали, что человек на телевидении должен быть красавцем, с очень хорошей дикцией, вот как у вас. Вот, значит, моложавый, энергичный. То есть я под эти стандарты никак не подходил.
Ну, как лукавец немножко.
Ну, я так себя видел со стороны. Uh-huh. Сейчас, конечно, я по-другому уже себя воспринимаю. А так вот я абсолютно искренне. Я вообще считал, ну, тогда было такое время, когда считал, что, например, в кино должны сниматься красавцы. Одни вот красавцы. А некрасивым людям там не место.
Ну, как прям сразу влилось и пошло по накатанному. А потом 20 программ. Сколько программ вообще было создано?
Ну, много. Я как-то это сам там... Я поставил рекорды по продолжительности пребывания в эфире, по минимальному продолжительности. Да. Значит, у меня была программа, которая продержалась в эфире неделю. Вот. Если это все считать, то это где-то около 30. Вот так вот.
Один из первых комментариев в чате в Ютубе сегодня по поводу того, что спасибо Льву Новоженову за наши счастливые 90-е. 90-е были ведь уникальным в этом смысле времени.
Для журналистов замечательные, для журналистов.
А в какой момент все свернулось, схлопнулось или не схлопнулось?
Ну, стало, ну как, начиная с 2000-х, с начала 2000-х.
В этом смысле, наверное, приведу комментарий нашего постоянного слушателя Льва Стаса Путильца. Он задается вопросом: жалеете ли вы о том, что в свое время распался, и дальше такой штамп применяет, уникальный журналистский коллектив телекомпании НТВ? Есть ли у вас в планах создать собственный творческий YouTube-канал, по примеру, как у Киселева, Пивоварова и Леонид Парфенов?
Нет.
Потому что вы почему весьма такой сетевой человек?
У меня телевидение льет из души, в нем у меня в жизни его было так много.
Понимаете?
И все-таки я не Познер. Я вот на него смотрю и восхищаюсь, удивляюсь. Вот, как человек. Как человек.
Технологичности нынешнего телевидения.
На Познера. Познер. Вот, как человеку не надоест так долго, так упорно и так часто. Понимаете? Вот. Я не хотеть ничего. Просто мне... это, во-первых, это физически тяжело. Вот. Ну, Владимир Владимирович Познер, я имею в виду, он в хорошей форме, говорят, что он бегает. Вот. Мне до него в этом смысле далеко, но прямые эфиры, а если еще и ежедневные, это очень трудно выносить. Хорошее здоровье надо.
А вот так вот за жизнь сесть вечером и человечеству нет. поведать.
Нет, дать советы, знаете, дать советы. Вот главная проблема телевидения, я думаю, что журналистики в целом, о чем говорить, о чем, да? А вторая проблема – это с кем, с кем. На самом деле не так много того, о чем можно говорить, да еще так часто. Конечно, каждый день выдают какую-то повестку дня, но представляете, сколько людей это обсуждают. Все начинают повторяться. Там Иран, Израиль, Трамп, значит, Путин, значит, Медведев, там, ну, и все говорят, практически все говорят об одном и том же.
А если вот абстрагироваться от героев и просто поставить вопрос о разговоре, что такое хороший разговор? Вот в вашем понимании.
Вы знаете, это когда не нужно спешить, да, когда можно делать паузы, понимаете. Вы понимаете, на радио не даже молчать, это звезды. Тебе скажут, это дорогое эфирное время, понимаете, там каждая минута стоит бешеные деньги. От этого всего берет оторопь. Ну, так нельзя разговаривать. Разговаривать нужно не спеша, там, желательно за вином, понимаете, хорошим, да, ну, не обязательно хорошего, ну, средним можно, мы не капризные люди, вот.
Сейчас подкаст есть.
Подкасты?
Да, я вас терроризирую, то Ютубом, то подкасты.
Разговор – это вот во имя процесса, или во имя человека, или для себя?
Вообще, в России это главная ценность. Ну, была раньше, во всяком случае, времена моей жизни, может быть, предыдущие. Значит, встретиться и поговорить. Вот. И люди жили этим, мы жили, в общем, ради этого. Душевно поговорить, понимаете, не спеша, там.
Сейчас скажу, зачастую встретиться это просто-напросто сложно в нынешнем
да
тренде.
Да вообще это все набегу, понимаете, набегу, потом все здоровы, все перебивают друг друга, никто никого не дослушивает, понимаете, вот. Не говоря уже о том, чтобы там посмотреть в глаза друг другу. Все-таки скайп не дает, так вот все-таки это не то. Это все-таки через стекло, понимаете.
Вы же в Москве по рождению, да? А вот темп этого города, он всегда был таким? Или то замедлялся, то
стало? Ну, для провинциала он был быстрый. Но по сравнению с тем, что сейчас творится, понимаете, ну, все бегут, просто сбивают друг друга с ног. Просто это невозможно.
А если сделать поправку на вот эти технологии, на те самые такси, которые запаздывают немножко, для людей безотносительно скорости передвижения, скорости там опоздания, вот сама жизнь, да, она насколько ускорилась?
Ну, во-первых, все пересели на машины. Вот, ну, вот я сейчас вот на Новом Арбате, там почти нет пешеходов. А время-то еще не позднее. Я думаю, что вот в это время где-нибудь там на 5-й авеню в Нью-Йорке просто потоки людей, в отличие от Москвы. А Москва – это тоже очень большой, продвинутый город, где люди любят глазеть по сторонам, вообще общаться. Вот. Но нет, пустые тротуары. Они широкие, но они пустые. Для кого они сделаны?
Наверное, для тех, кто слушает новости на «Эхе Москвы». Елена Лиховская пришла в эту студию. Сейчас расскажет о последних событиях в стране.
Разбор полета. Разбор полета.
Ванки все гремит.
Да. Лев Новоженов в студии, программа «Разбор полетов». Мы тут рассуждаем о том, что газета – это все-таки клуб, а телевидение – это производство. Сравнялось время, которое вы провели в печатных изданиях. И, да, да, а телевидение не отступает, да? То есть у вас проекты появляются вновь и вновь. Люди на вас выходят или вы ищете это?
Нет, ну последнее – это вот просто то, что недавно закончилось, буквально перед Новым годом. Продолжалось 5 месяцев. Вот. Но это мне предложили, и я с удовольствием этим занимался. Там вот это «Москва-24», этот муниципальный, значит, канал. Очень милые люди, приятная обстановка.
Кстати, про Москву-то мы поговорили, а похорошела столица?
Москва похорошела, безусловно. Но дело в том, что она всегда была хороша. Всегда. Даже послевоенная Москва, а я все-таки родился в 1946 году, Вот, и уже в сознательном возрасте вот та самая с инвалидами, с рынками, с трамваями, понимаете, с женщинами, с кошелками, проходными дворами, понимаете, вот, варьем, понимаете, вот, с людьми, садящимися и выходящимися из тюрьмы, она была прекрасная. Вот. И потом, в 60-е, она была замечательная. Просто вот я родился на Таганке. Вот, потом, значит, вот первая отдельная квартира родительская, это метро-аэропорт.
Фешенебельный довольно район, он сказал.
Ну, он был весь зеленый, ну да, там, ну, его называли хлам, художники, литераторы, артисты, музыканты, хлам, значит. Весь в садах, вот, еще деревянные дома, инвалидный рынок. МАДИ, вот, который расшифровывался как Московский атомно-дробильный институт. Ну, ну, были такие шучные расшифровки, значит, названия институтов, аббревиатур там. МИХ, институт хороших мальчиков.
А вы же с МГПИ начинали, скажем.
МГПИ неприлично, да, расшифровался. Московский государственный питомник идиотов.
Слушайте, ну на первом курсе отчислены были, насколько понимаю.
Да. И поехал по комсомольской путевке в город Ачинск Красноярского края.
Сердце повеляло.
Меня отчислили с правом восстановления, если я привезу положительную характеристику.
А сколько нужно было работать на положительную характеристику?
Ну, ну хотя бы год. Меня выдержал только полгода.
А почему? Шлейф, что ли, какой-то был? Хулиганили?
Ну, там было, было все вместе. Вместе академической неуспеваемости и, в общем, поведение несоответствующее.
Потому что работа уже пошла и засосала.
А я сразу попал там, в плохую компанию. Вот, золотой молодежи. Ну, меня притягивали плохие компании. Вот, место замечательное. Это Пироговка. Вот бывшие женские курсы, вот это замечательное здание, старинное. Вот. Там же все эти барды, значит, учились, там и Ким заканчивал, там Вадим Егоров, там Ада Якушева, там гитары, все эти уголки потаенные.
Ну, совсем плохая компания, просто.
Ну, они уже закончили, это были уже их, как бы, преемники, вот. Гитары все эти, там, там же, значит, истфак и филфак в одном здании. Филфак – это много красивых девушек, как обычно, вот, понимаете. Ну, там, значит, это, конечно, алкоголь.
Ачинск излечил.
А?
Ачинск излечил.
Это было суровое такое, в общем, испытание, которое я не совсем выдержал, потому что все-таки я решил рвать оттуда когти.
Что самое трудное было?
Ну, во-первых, значит, среда – это в основном хиники, условно освобожденные. Вот. Значит, общежитие, очень тяжелая работа, плотник-бетонщик, грязная, тяжелая. Вот, антисанитария все время, значит, приходишь домой, значит, в общежитии валишься просто без сил на койку, а утром снова работа, а потом там еще, значит, кирпичный завод, такая профессия, выставщик, там вообще чума, там как в финской бане все равно.
То есть обжигать кирпичи, что ли?
Ну да, да. Выставлять из печи, выставщик называется. Ну вот, и, значит, полгода я там, значит, провел, и решил не восстанавливаться, а поступать снова.
На полиграфический,
да,
факультет.
Да.
А что это так? Вот это работа в Ачинске, что ли, к такому переосмыслению привела? Или уже вот это пятилетие, или сколько до того он в газете?
Ну, это, понимаете, это, представьте себе, молодой человек без пути, под ветер в голове, без царя в голове. Вот, ты не знаешь, что тебе нужно. Как-то пытаешься себя позиционировать в жизни по отношению к другим людям. к семье, там, к родителям, вот, ну, гормон играет, опять же, вот, такой переходный, еще один переходный возраст.
А когда в жизни, в голове, собственно говоря, царь-то этот появился, что вот так, все, я определился, как-то вот сформировалось представление, вектор вырисовался, куда нужно двигаться?
Ну, и сейчас-то не очень, чтобы вот все как-то в голове устаканилось, значит, иной раз, значит, бес в ребро, значит, ударяет, вот, но все-таки вот среда, мне просто повезло с людьми, которых я встречал в жизни, вот, с друзьями, вот, встречал хороших людей, и они мне помогли определиться как-то, вот. Жена, конечно, последняя особенно, вот, помогла мне войти в разум как-то.
Что касается людей, которые определяют, потому что, ну, сейчас вспоминая сегодняшко и времечко, да, люди по тональности по своей как-то очень совпадали, как мне кажется, потому что я вот вспоминаю это время, да, и все были разные, но одновременно звучали как ансамбль, как оркестр, если можно так сказать.
Ну, это была необыкновенная удача. Как-то вот так вот звезды сошлись. И каким-то магнитом притянуло именно таких людей, а не других. Хотя там были размолвки, вот, какие-то обиды. Некоторые еще остались у кого-то. Но в целом это было чудесное приключение. Чудесное, захватывающее. Ну, надо сказать, что вот и газетная предыстория, да, вот та другая половина тоже была очень хорошая. Особенно московский комсомолец, который вот 100 лет исполнилось. Вот, это было прекрасно совершенно. Вот. То есть, ну, жизнь удалась. Во всем случае, на этот момент.
Скажите, а современное телевидение вот сейчас вы смотрите? У вас вообще есть телевизор дома?
У нас есть телевизор. Ну, сейчас модно говорить, хотите, что, типа, я не смотрю телевизор. Я бы его смотрел. Вот. Но я, значит, купил такой телевизор.
Который не
телевизор. Я, значит, решил вот в качестве извинения, в качестве заглаживания вины перед своей женой раскошелиться и на Новый год прям купить вот такой телевизор.
Смарт-ТВ, вот, как сейчас, да, вот, все упали.
Ну, чтобы она, ну, вот, как-то меня, в общем, простила и все такое прочее. А поскольку я в телевизорах не разбираюсь совершенно, да, вот, несмотря на то, что на телевидении работал, значит, ну, меня там, ну, какой-то человек первый попавшийся там, он оказался торговцем, значит, электронной вот этой аппаратуры. И я купил французский проекционный телевизор с огромным количеством колонок, трапециевидной формы, совершенно необычной, таких-то и не бывает, в общем, я не видел раньше, да, который очень сложно включается, чуть ли не из двух вообще или трех пультов.
Удалось вот таких включить.
Вот, да, вот. И мне на бумажке там расписали вот последовательность вот этих, значит, движений, как его включить. Вот. И в какой-то момент как-то вот как-то эта бумажка все время терялась, да, вот. А я забывал, потому что действительно очень сложно там. Что там сломалось, там починили, он был в простое. Что как-то вот все это забылось, как вообще он включается. Вот. А поскольку он морально устарел, то на этих людей, вот специалистов вот, по этому телевизору, вот, ну, просто, ну, это целая какая-то главная боль. Я говорю своей жене, говорю, давай мы выкинем или там, я не знаю, куда-то утилизируем, да, и купим плазму, ну, как у людей. Нет, она говорит, мне он нравится, он очень красивый, понимаете, вот. И он
стоит,
да, он стоит действительно как украшение, мы к нему привыкли, он действительно не работает, вот. Ну, просто не работает. Вот. Ну, конечно, я пользуюсь интернетом, но я по интернету в основном новости там, вот, смотрю кино, да, но еще слушаю радио. Вот радио я слушаю. Надо сказать, это не потому, что это комплимент ваш адрес, Я стал больше радиослушателем, чем телезрителем.
Почему?
Вот. Вы знаете, мне нравится слушать радио. А сейчас вот в последнее время я полюбил аудиокниги. Это вообще замечательно. Есть прекрасные голоса, замечательные. И книги, ну, что хочешь.
А вы автомобилист? В машине слушаете?
Да. В машине я слушаю обычные новости, да. Слушаю новости. Еще мне очень нравится радиокнига, кстати.
Есть такое, да, отрывки книги, да? Угу.
Они вот в клиповом режиме, да, там отрывки маленькие из книг. Ну и что-то они про книги говорят. Ну и новости я слушаю.
А что касается новостей, потому что опять вернусь к сегодняшку, к времечку, ведь это же была какая-то альтернатива, да, вот традиционной подачи. Это были не те новости, которые...
Конечно, это так,
нас,
так и задумывалось. Это было в пику программы, в программе «Время», которая там в тот момент закрылась. Она закрылась. Был, знаете, перерыв, когда не было программы «Время». Многие это не помнят. Вот. И была программа «Времечко», да. Как Евгений Алексеевич Киселев сказал, что это квазиновости. Квазиновости. Ну, там их еще называли народные новости. Вот.
Сегодня вот эта тональность телевизионная, которую вы тогда нашли все вместе, она утрачена?
А ее сейчас растащили. Ну, ее растащили. Она стала элементом очень многих программ. Я просто узнаю какие-то вот времечковые интонации в разных программах, даже классических таких правильных, традиционных. Я думаю, что «Эхо Москвы» этого не избежало. Это произошло воздушно-капельным путем, даже бессознательно.
А какое чувство испытываешь вот в этот момент, когда говоришь, вот здесь это же мое? Благодарность тем людям, которые это восприняли? Или
нет, очень приятно. Нет, мне приятно, что программа-то давно нет в эфире, и меня нет давно в федеральном эфире. Но я все время встречаю людей, которые говорят, ну, времечко. Вон времечко пошло. Да. Но некоторые говорят, вон пошел старый телевизор. Или как однажды мы сидим с Аркадием Александровичем Вайнером на улице в кафе. Подходит человек и говорит, о, братья Стругацкие.
Такой пьяненький,
да, пьяненький, да. Или другой, как-то сюжет уже в столовой, в какой-то заводской столовой, значит, где у нас там студия была на каком-то заброшенном заводе, тоже подходит человек и говорит, вы не Таривердиев? Я говорю, да, Таривердиев. Он говорит, а я думал, вы уже умерли. Нет, говорю, вот живу, пишу музыку, да. Вот. Хороший у нас народ.
А с юмором у нашего народа сегодня как?
С юмором у нашего народа прекрасно. Прекрасно. Я думаю, что вот по части юмора россияне дадут 100 очков вперед. Даже англичанам и американцам.
Это благоприобретенное во времени или это вот такое укорененное в сердцах?
Это такое что-то экзистенциальное. Вот. Это вот такое пограничное, потому что вот этот вот, значит, кипящий котел всяких революций, значит, войн, значит, кризисов, необходимости постоянно выживать, вот, порождает такую вот веселость, знаете, бесшабашность, вот, что, в общем, в русском характере есть, безусловно.
Есть такие вещи, которые заставляют вас сказать, здесь вот не посмеешься, новости слушаешь, думаешь, хотелось бы воспринять это так легко,
с юмором,
а тут, думаешь, как-то вот не получается. Из того, что вот в текущей повестке нашей сегодняшней, в нашей жизни.
Ну, вы знаете, ну а как еще вот выживать? Ну, все время в печали находиться, понимаете, все время лить слезы, все время, значит... Ну, вот там обвиняют в недостатке эмпатии, да, там что типа нет сочувствия. Ну, все это не так, есть сочувствие, но оно, может быть, выражается не так прямолинейно, знаете, буквально. Знаете, вот эти вот значком, вот как вот в социальных сетях там. Соболезненность, смайлик поставил. И типа человек сочувствует. Это же не обязательно так. Ну, самолет сбили, ну, ужасно, да, понимаете, ужасно. Ну, даже в этом можно найти вот какие-то гримасы, ухмылку действительности, да, потому что вот опять русские сбили самолет. Ну, вдруг выясняется, что это...
Иран.
Что это Иран, понимаете. Ну, ну вот что делать людям, которые вот поспешили, значит, с какими-то выводами. Вот. Все-таки, по большому счету, это же смешно. Не то, что там погибли люди, а вот такого рода заява.
По поводу того, как вот находить что-то хорошее в плохом, или вы же жили в Германии, правильно, в детстве?
В Восточной Пруссии, в оккупационных, значит, у меня дед мой.
А как занесло туда?
Дед офицер, значит, его война занесла туда, в Иткунин, после войны. Там же стояли советские войска.
А в семье деда, то есть родители были с дедом?
Родители мои были такие молодые, что они быстро меня сбагрили, значит, дедушки с бабушкой. Одним и другим. Ну, вот. Один мой дед был военный офицер, значит, медаль 20 лет РКК, в 38 году закончил бронетанковую академию имени Сталина, кстати. Вот, и всю войну, значит, провоевал. И я вот с ним, потом в военном городке в Новожибково.
А долго жили в Германии?
Ну, не, ну, я тогда совсем маленький был, у меня такие младенческие такие воспоминания. А потом отец, отца распределили, ведь не распределили, отец закончил в 53-м году где-то, значит, институт литературный, кстати говоря, имени Горького. А поскольку делал врачи, значит, только-только и на работу нигде не брали. Но многие уезжали из Москвы, ведь уезжали по распределению, значит, вот, коренные москвичи. Отец поехал в Брянск, значит, работал в московском, в Брянском комсомольце. Брянск.
Комсомольцев-то в советское время было много, всяких
много. Вот, и мать с ним, потом мать нас бросила. Потом отец женился, меня опять перебросили в Москву, там уже отчим, мать. В общем, такая жизнь веселая была, но хорошая, интересная.
А вы, кстати, вот ваша первая попытка, да, высшего образования, это почему исторический факультет? Это случайность или выбор?
Поиск легких путей в жизни. История, я же как представляли историю, жить, ну, история такие вроде там трех мушкетеров Дюма.
Все оказалось не так.
Оказалось, что это так довольно серьезно сейчас выясняется. Да. Но это уже стало выясняться в институте, потому что были предметы, наводившие страх и ужас, например, там история древнего мира.
Это так интересно.
Да.
Страх, ужас, а там важные даты, и эти Хаммурапи, цари, значит, фараоны. Запомнить, тут нужна какая-то чудовищная память.
То есть вопрос в нежелании все это приводить в систему, а в просто отсутствие интереса, да? В какой-то момент этот интерес был утрачен.
Но это не, это серьезная наука, это не развлечение, это серьезная наука, требующая усидчивости, прекрасной памяти, непрерывной работы. Это доходит не сразу. Поэтому сейчас мы историков, которые рассказывают сказки, да, а есть серьезные люди, которые все-таки настоящие ученые. Вот. Вот появился интерес, например, к истории Отечественной войны. Вот. А это не только там ура, там побежали, там в окопах Сталинграда, там Некрасов или там еще что-то. А это название дивизии, полков, значит, каких-то там систем вооружений, понимаете, там всяких классификаций там, вот. Это вот, вот это все по-настоящему. Есть такие люди, которым этим серьезно занимаются, и их им интересно слушать.
А когда так историческими вопросами начинают заниматься на уровне руководства страны, тут наш президент продемонстрировал колоссальный интерес, сейчас готовят серию статей о годах, предшествовавших, собственно говоря, сражениям.
Ну, я в курсе, да. Это очень интересно. И это очень интересно, полезно и важно. Вот я тоже сейчас прослушал аудиокнигу замечательную, это «Мемуары Шелленберга», значит, которую Олег Табаков играл в этом 17 мгновений весны, значит, руководитель разведки секретной службы гестапо. Вот. Замечательно, вот, потому что много-много открывается того, что, в общем, был неизвестным.
Сказать бы нам спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он демонстрирует и проецирует.
Нет, прекрасно, что руководитель страны интересуется историей. Это так и нужно, в общем, в принципе.
Подспудно порождающую дискуссию, за которой мы все идем.
Ну, ведь, понимаете, люди видят, не видят общей картины, даже не пытаются ее увидеть. Они видят там ряд разрозненных эпизодов, да. А что было до этого и потом, вот сам, вот, в каком контексте это происходило, они не знают. Или не знают, или не ведают, или не хотят знать. Ведь ветер дует не потому, что там деревья качаются, хотя можно и так трактовать это явление.
Потом поступление уже в полиграфический. Это вот там, да, уже выбор был сознательный или тоже пошли по пути наименьшего сопротивления?
Ну, там было сопротивление больше, потому что там был серьезный, несмотря на то, что не было дневного факультета редакторского. Там конкурс был серьезный. Я потом с удовольствием узнал, что Петр Вайль заканчивал факультет. Да. Мне как-то это было приятно узнать. Вот. Ну, все-таки это было близко к тому, что мне хотелось. Тем больше я уж тогда работал. Я работал в многотиражке уже. Вот. Тогда еще нужны были дипломы в газетах. Сейчас дипломы не спрашивают,
по-моему. Вообще, в моей жизни спросили, да, дипломы лишь однажды. Да.
Когда, причем для оформления документов, а не для того, чтобы приняли на работу.
Ну да, вот. Я вот, когда мы с дипломом замутили, это тоже был такой эпизод, вот это вот топ-фотоп.
Угу. Это сайт.
Да, это интернет-проект, портал. Вот. Даже это портал. Берите короче. Да. Как я набирал на работу? Вот я сажал там людей за компьютер и на время. Значит,
строго.
Да. Значит, напишите там 100-150 знаков там, какого-либо текста. А мне диплом зачем? Диплом еще ни о чем не говорит.
А что было критерием в этом тексте? Что должно было стать тем цепляющим, что могло бы заинтересовать вас как работодателя?
Ну, что? Я затрудняюсь сформулировать критерий, как-то я об этом не думал, потому что опыт и многократное общение с пишущими людьми в разных их вообще видах, значит, все-таки подсказывало мне, этот человек или не этот. Да. Ну как объяснить, что вот это интересно, а это неинтересно? Потому что вот это интересно, а это неинтересно.
А как графомана от талантливого человека отделить, да? Вот ты иди налево, ты иди направо.
Ну, во-первых, графомания бывает разная. Значит, графомания бывает интереснее гораздо, чем значит, нечто профессиональное такое. Во всяком случае, вот когда мы брали людей там по конкурсу внутреннему во времечко, то в качестве противопоказаний был опыт в классических традиционных программах телевидения. Эти люди к нам не подходили, потому что они были заточены совсем под другое.
Да и ментально, наверное, сойтись было с ними сложно, потому что вы...
Ну, они, может, хорошие люди, масса хороших людей, но они уже привыкли к каким-то своим стандартам.
И переделывать
сложно. Да, их не переделывать.
Закончилось у нас время-то, собственно говоря, вообще.
Маловато было.
Да.
Спасибо большое.
Хотел бы вас поздравить с наступлением Старого Нового Года, но вот тут прочитал фразу «Нет более беспощадного праздника, чем русский Новый Год» у вас в Фейсбуке, решил, что, наверное, не стоит.
Вот бесконечно, это праздник бесконечен.
С Новым Годом, да,
спасибо. С Новым Годом, спасибо вам.
Разбор полета.